Пожаловать на наши рок-посевы. Рок-журналистика, как едко заметил Фрэнк Заппа, это люди, которые не умеют писать для тех, кто не умеет читать. Спокойным классикам мы спорить не станем. К нам это не относится. Я ведь не пишу, а говорю. Вы не читаете, а слушаете. Говорить же я буду о том же, что и на прошлой неделе, завершая биографическое повествование о зачинателе и первопроходце рок-н-ролла, о пианисте и певце Джерри Ли Льюисе, заглянув для начала в рок-хронику. Апреля 30 лет назад, в 1967 году, Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр сформировали товарищество с ограниченной ответственностью – Beatles Company. Всего три года спустя четверо ее директоров вовсю сражались в судебных тяжбах. 21 апреля в 1947 году родился Игги Поп, урожденный Джеймс Джуэл Остербург, основатель The Stooges, ныне сольный артист, разменявший, надо сказать, свой полтинник. 21 апреля 59 года родился Роберт Смит из группы The Cure. 24 апреля в 47 году родился Глен Корник, басист Джет Ротал, основатель группы Wild Turkey, дикая индейка. Индейка — это, между прочим, домашняя птица, а не жена индейца. Как же домашняя птица может быть дикой? Непонятно. Может, это все-таки жена индейца? Они же дикие. И Глен Корник дикий, как домашняя индейка. Этому славному шотландцу стукнуло недавно 50. Из последних новостей. После 12 лет существования развалилась группа Soundgarden. Команда сформировалась в Сиэтле в 1985 году, выпустила 5 альбомов. Первый из них, Streaming Life, вышел в 1987, а последний, Down on the Upside, помечен прошлым 1996 годом. Пластинки группы разошлись по всему свету общим тиражом в 20 миллионов. Вокалист Крис Корнелл будет выпускать сольники, остальные разбредаются по разным группам. Этим летом в Англии пройдет множество фестивалей, 8 из них крупные, я буду держать вас в курсе. Зачем? Не знаю. Мало ли, вдруг кто в британщину соберется. Первые два фестиваля начинаются в один день, 24 мая. Один из них — это техно и электронная музыка, называется Essential Music Festival. Он будет проходить с 24 по 26 мая в Станмер-парке в городе Брайтон на юге Англии, на берегу моря. Второй фестиваль — Tribal Gathering, сбор племени, тоже в основном электронной команды Kraftwerk, Orbital, Daft Punk. Фестиваль однодневный, место проведения — Лютон, графство Бетфордшир, к северу от Лондона. Кинокартина «Люди против Ларри Флинта», в котором снялась Кортни Лав, подверглась яростным нападкам феминисток. Действительно, Кортни в нем красуется своей высокой грудью. Однако теперь выясняется, что грудь-то не совсем ее. Была в этой груди силиконовая подкачка. Говорю «была», потому что теперь эти добавочные объемы Кортни решила удалить. «Мне не нужна пластмасса в теле», — гордо заявила она. «Я и без этого чувствую себя женщиной и горжусь своей природной грудью». Кортни сделала себе пластическую операцию через несколько месяцев после смерти мужа. Теперь еще раз, и у нее снова размер 34B по американскому ГОСТу. Новая пластинка ее группы выйдет в этом году. На этом рок-хронику закончим. Перейдем к рассказу о Джерри Ли Льюисе. В прошлый раз мы остановились на том, как отчисленный из библейского училища Джерри Ли вернулся домой. «Братья и сестры», мог бы сказать здесь наш герой, «нигде дьявол не танцует так радостно, как на костях павшего праведника». Действительно, истории с ним происходили одна круче другой. Джерри Ли снова стал гулящим парнем, крутил романы с девушками на заднем сиденье своего обширного «Форда» модели 41-го года, припаркованного где-нибудь на лоне природы. В августе 53-го Дороти застукала мужа в самый разгар любовных утех. Она подала на развод. Факт супружеской измены был налицо, Джерри Ли не отпирался, дело было решенное. Однако суда нужно было ждать положенных 2 месяца. Джерри был снова безнадежно влюблен в девушку, кстати, с которой его застукали в машине, ее звали Джейн Митчем. Она была школьницей выпускного класса. Джерри познакомился с ней на воскресном молитвенном собрании. И, считая себя бессемейным и свободным, он уговорил Джейн поехать в соседний городок, где в сонном провинциальном ЗАГСе они и зарегистрировались. 18-летний Джерри женился во второй раз. В свидетельстве о браке он приписал себе 3 года и год добавил невесте. Практика в этом деле у него уже была. Женитьбу до времени оставили в тайне. Джейн вернулась к родителям, как ни в чем не бывало. В сентябре состоялся развод с первой женой. Джерри и в голову не приходило, что все это время он был женат сразу на 2 женщинах, и что в глазах закона брак его с Джейн был недействителен. Молодой супруг тут же укатил на работу в соседний город за 150 верст, откуда вернулся только через 2 месяца. Отношения у молодых были бурные, они страстно ругались, кидались друг в друга посудой. Джерри всегда было в чем упрекнуть, но вот теперь и молодуха его, предоставленная сама себе, от скуки сходила с кем-то на свидание. В конце года ждали ребенка, молодые жили с родителями Джерри в тесноте, в неудобстве. В этот общий шум и гам 2 ноября 1954 года вплелся еще один тоненький голосок Джерри Ли Льюиса-младшего. Попытки Джерри Ли продвинуться в музыке ни к чему не приводили. В городе Нашвилле ему удалось встретиться со знаменитым Четом Аткинсом. «Парень», — сказал он ему, — «поезжай домой, научись на гитаре. На своем рояле ты никогда ничего не заработаешь». Дома неудачника ждала нищета, ненависть, ревность, страх, сомнения. Как пелось в церковном гимне: «Мой путь сквозь тьму лежит, и ночь черна без края. За ночью дом мой, но туда пути мне нет». Everybody better rock. Everybody in old Sailor. Put names to the jingle how to rock. Sister Henry said, I love for heaven's sake. Everybody around here trying to make a break. Sister turned to Henry and he said, an ex net. Wanna stick him around, wanna kick him, I'm kick him, let it rock. Everybody let it rock. Everybody in old Sailor. They were dancing to the jingle how to rock. Whoa! Said the number 3. Cutie, cutie, jailbird, I ever did see. She would be delighted if you come with me. Come on to the jailhouse, rock with me. Let's rock. Everybody, let it rock. Everybody in old sailboat. Put them into the jailhouse, rock. В городе Мемфисе, что в штате Теннесси, бывший радиодиск-жокей Сэм Филлипс на занятые у приятеля деньги открыл крохотную студию звукозаписи с одним магнитофоном. Любой обладатель $2 мог зайти туда и выйти через полчаса с собственным шеллаковым диском, нарезанным в 1 экземпляре. Много бесталанного народу проходило через студию, но попадались и таланты. Однако вкладывать в них свои кровные заработанные Сэм Филлипс опасался. В 1954 году некий 19-летний паренек по имени Элвис Пресли заставил его, в конце концов, рискнуть и раскошелиться. Дело пошло. К концу 1955-го Элвис стал местной знаменитостью. Когда крупная нью-йоркская фирма RCA, прослышав об этом, предложила Сэму выкупить контракт Элвиса за $35,000, а вместе с издательскими гонорарами сумма подходила к 50 тысячам, Филлипс был ошеломлен. «Мальчишка! Шофер грузовика! И такие деньжищи!» — удивлялся он. Только год спустя, когда Элвис зарабатывал своей фирме миллионы, Сэм Филлипс понял, что он потерял. Он решил искать второго Элвиса Пресли и не отдавать уж потом никому, не повторять своих ошибок. Everybody tells me love is blind. Maybe so, 'cause I refuse to see. Everybody tells me things you do, but I don't care, 'cause I'm a fool for you. It doesn't really matter what you are, it only matters what you are to me. But where would love be without fools like me? Тем временем наш герой бедствовал отчаянно. Он перебивался игрой в ночных клубах, когда работа была. Одно время даже стал коробейником, продавая швейные машинки. 16 марта 56-го родился второй сын Ронни. Мальчик родился с темными волосиками, с карими глазами, не в мать и уж явно не в блондинистого отца. Подозрительный и ревнивый Джерри Ли Льюис отказался от него, а ребенка отдали на воспитание тете, и первого мальца растила бабушка. В Америке в ходу входил рок-н-ролл, по этому поводу жарко спорили представители разных поколений, даже кинофильм сняли «Don't knock the rock» — «Не критикуйте рок». В нем снялся Алан Фрид, Литл Ричард и Билл Хейли. Пластинки Элвиса докатились и до луизианской провинции. Джерри опять пришел за помощью к отцу, и отец опять вник в положение, не отказал. Нищета была отчаянная, и несколько недель носил он яйца со своей фермы в местный супермаркет, отложил $15. Джерри Ли тоже немного прикопил, и вот в конце сентября они вдвоем отправились в Мемфис. Ехали на машине весь день и полночи. Сняли номер в ночлежке на одного, Джерри влез в окно бесплатно. Всю ночь не спал, на рассвете молился, просил у Бога успеха, обещая посвятить этот успех его божественному делу. Рано утром отец с сыном уже стояли у здания Sun Records, чтобы убить время, позавтракали в ближайшем кафе, не спуская глаз с входных дверей. Наконец, открылось. В скромной студии витали призраки будущих знаменитостей. Здесь записывались Элвис Пресли, Джонни Кэш, Рой Орбисон. Звукотехник Джек Клемент мог, условно говоря, отличить мекину от зерна. Джерри Ли ему понравился. Он записал несколько песен для мистера Филлипса, обещая, что обязательно тот ему позвонит, назначит встречу. Шли дни, недели. Никто не звонил, встреч не назначал. Мистер Филлипс упорно молчал, и Джерри Ли пришел к неизбежному выводу, что музыка его никому не нужна, и что молитва его так и не была услышана. It's understood. Everything I do, better sure do it good. I got a woman mean as she can be. Uh-huh, sometimes I think she's almost as mean as me. Yeah! Оказывается, молитва Джерри Ли была услышана. Но, во-первых, Бог правду видит, да не скоро скажет. Во-вторых, пути его неисповедимы, а в-третьих, у Бога свой календарь. Чтобы соединить разные обстоятельства, требовалось время. И вот какая случилась фантастическая история. У Джерри Ли был двоюродный брат Джей Браун. Он в юности неплохо играл на гитаре, но музыкой прокормить семью ему не удавалось. Джей работал монтером-высоковольтником. Незадолго до описываемых событий случилась авария, чуть не стоившая ему жизни. Уцелел он чудом. Удар током не затронул сердце, пройдя из одной руки в другую. Компания предоставила ему годичный отпуск на полную зарплату. Как только ожоги прошли и здоровье поправилось, Джей Браун начал думать о гитаре, о музыке, вспомнил своего одаренного двоюродного брата, съездил к нему в гости и уговорил приехать погостить к себе в Мемфис, где он жил со своей женой и 13-летней дочерью по имени Майра. Запомнили? Майра, это важно. Дальше события стали развиваться как по нотам. При повторном визите на фирму «Сан» Сэм Филлипс встретил кузенов с распростертыми. Как выяснилось, записи Джерри Ли ему понравились, но он не хотел вкладывать время и деньги в человека без крыши над головой. Тут же другое дело. Джерри переезжал жить под боком в дом родственника, старшего по возрасту, стабильного человека, с доходом, к тому же музыканта. Можно было уже лепить группу и дело. С ленты, которую Джерри Ли записал несколько недель назад, Сэм Филлипс выбрал вещь под названием «Breathless», «Затаив дыхание», нарезал с нее диск и отнес на местную радиостанцию. К Рождеству Джерри Ли вернулся домой, держа под мышкой блестящую пластинку, на которой было написано крупно «Джерри Ли Льюис». В кармане лежал первый аванс в $300. My love won't tumble me down. You leave me breathless. Well, I shake all over, and you know why. I'm sure it's love, honey, and that's no lie. Cause when you call my name, you know I burn like wood in flame. You leave me breathless. У Сэма Филлипса был младший брат Джад. Он вернулся с Корейской войны, где служил полковым капелланом, священником. Джад был по-военному прям, обладал житейской мудростью и умел разбираться в людях. Именно он убедил своего прижимистого братца вложить средства в раскрутку Джерри Ли Льюиса, напоминая ему, как он пожадничал с Элвисом Пресли. Сэм Филлипс неохотно соглашался. Джад Филлипс и трио Джерри Ли Льюиса отправились в Нью-Йорк. У братьев Филлипс на телевидении был авторитет. Как-никак, это они ведь открыли Элвиса. Первый звонок был ведущему известного шоу Эду Салливану. «Эд», — сказал ему Джад Филлипс с истинным американским энтузиазмом, — «я привез тебе второго Элвиса Пресли». «Не надо нам больше твоего дерьма», — ответил ему Эд с истинно американской прямотой и повесил трубку. Пришлось идти в обход по продюсерам, причем показывать товар лицом. В ближнем бою Джерри Ли Льюис производил неизгладимое впечатление. Энергия от него исходила поистине высоковольтная. В шоу Эда Салливана его включили на ближайшее воскресенье. «Только закрой его до воскресенья в гостинице», — напутствовал продюсер, — «и никому не показывай». Настал заветный день 28 июля 1957 года. Джерри Ли появился на экране в полосатой футбольной рубахе с открытым воротником и исполнил свою «Whole Lotta Shaking». Многие радиостанции ее, кстати, запрещали из-за двусмысленных слов. Джерри так врезал по клавишам дорогого студийного Стенвея, что из того только части запасные посыпались. Пожилая консервативная публика возмущалась, но молодежь была в восторге. Перед ними предстал парень, который говорил, что думал, одевался как хотел, делал то, что считал нужным. В нем не было никакой позы, никакой приглаженности, чувствовалось опасное обаяние хулигана. На экране перед всей Америкой появился новый герой рок-н-ролла. На следующий день на телевидении и в конторе Сэма телефоны разрывались от предложений. Сэм решил просто. «Маленький зал», — наказывал он секретарше, — «5 тысяч. Побольше — 10, а еще больше — 15. Меньше этого пусть не предлагают». В одночасье концертная ставка трио Джерри Ли Льюиса увеличилась в 50 раз. Забегая вперед, скажу, что сингл «Whole Lotta Shaking» продался тиражом в 6 миллионов и стал одной из популярнейших сорокопяток всех времен и народов. Слава Джерри Ли Льюиса летела выше крыши, выше тучи. Даже не верилось, что ей когда-нибудь может прийти конец.
Chicken in the corner. Woo, huh? Come on over, baby. Well, I got the bull by the horn. We ain't faking. Oh, a lot of shaking going on. Yeah, a little shake, baby, shake. I said, shake, baby, shake. I said, shake it, baby, shake it. A little shake, baby, shake. Come on over.
Тем не менее, конец этой славе пришел неожиданно и быстро. Биографы вычислили, что длилась эта слава всего 357 дней. Имя Джерри Ли Льюиса в одночасье перестали упоминать, будто он враг народа или предатель американской родине. Что ж случилось? Помните его предрассветную молитву перед посещением фирмы Сэма Филлипса? В высшем духовном смысле он действительно нарушил свой пакт с Богом по той же статье 6 о прелюбодеянии, причем с отягчающими обстоятельствами. Но расскажу по порядку. Джерри жил у своего доверенного брата Джея Брауна, который теперь играл в его трио на гитаре. Обходился с ним по-родственному, отдавал половину концертных гонораров. Первые три волнения и успехи семья переживала от всего сердца, особенно дочка Джея, 13-летняя Майра. На юге и яблоки раньше поспевают, не то что люди. Другими словами, Майра была вполне созревшим бутоном. На ее глазах кузен стал знаменит, то она его за обедом видит, а то он на экране перед всей страной красуется. Короче, Майра влюбилась в Джерри Ли невинно, по-девичьи, всем сердцем, без оглядки. Джерри Ли против такого устоять не мог. Как ни скрывали влюбленные своих чувств, но утаить их не смогли. Начался жуткий скандал. Джерри Ли валялся у брата в ногах, уверяя, что полюбил его дочь до гроба, что хочет жениться. У Джея положение было незавидное. Разрыв отношений означал бы конец его музыкальной карьеры. В монтеры он возвращаться как-то не хотел. Да и отвадить Джерри Ли от Майры вряд ли бы удалось. Короче, с помощью уже известных методов выправили документы и сыграли свадебку. Джерри Ли подарил жене племяннице розовый Бьюик. До педалей она доставала с трудом. Полиция повсюду ее останавливала, полагая, что девочка ведет чью-то чужую машину. Потом уж привыкли, поотстали. Перед гастролями в Англию Джад Филлипс прозрачно намекал Джерри Ли, что о своей женитьбе ему лучше никому не рассказывать. Истолковать могут неправильно. «Отчего?» — недоумевал Джерри Ли. «Я ее люблю, она моя жена». Ушлый лондонский репортер, заподозрив сенсацию, сделал заход с другой стороны. Поговорил с наивной Майрой, которая тут же с гордостью выложила, что да, она жена Джерри Ли, что он ей доводится кузеном и что ей самой 15 лет, то есть все-таки пару лет себе прибавила. Однако первый же запрос в полицейское управление Мемфиса выяснил ее истинный возраст. «Растленный рок-н-ролльщик женат на собственной 13-летней кузине!» — кричали на завтра заголовки всех британских газет. «Бу-у-у!» — гудела на Джерри Ли публика из зала. «Где детская коляска? Куда жену дел?» Концерты пришлось отменять и срочно сматываться из Англии домой. Американская печать обо всем уже прослышала, уже подняла волну. О луизианском извращенце толковала вся страна. Пришлось уходить в подполье, перебиваться случайными концертами, менять жанр. Джерри Ли Льюис стал исполнителем музыки кантри. 10 лет тяжелого труда ушло на восстановление имени. Душа Джерри Ли прошла все круги земного ада, даже свою любимую Майру он потерял. Только в конце 60-х начинается постепенное возвращение Джерри Ли Льюиса на большую сцену. Как тут не вспомнить моего соседа в Питере, который по пьяному делу, воздевая палец к потолку, говорил: «Боженька, не фраер». А что же Джерри Ли? А Джерри Ли Льюис играет по-прежнему отменно и за концерт может разломать пару роялей. Я прощаюсь с вами до встречи в пятницу, в полночь по Москве, с повтором в субботу и понедельник на короткой, а кое-где и ультракороткой, а также средней бибисейской волне. Всего вам самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята!
Сева, Сева, новгородцев, город Лондон, BBC.
You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let in love what I thought it was funny. You came along and woo, now honey, I've changed my mind. This love is fine. Great balls of fire. Kisses, baby. Mmm, feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a sugar. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. I chew my nails and then I twiddle my thumb. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby. It drives me crazy. It's just great balls of fire.